Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Шесть персонажей в поисках автора» и Евгений Арье. Во второй части передачи «Стандартное новообразование» и пословица русского народа. Театр «Гешер» из Тель-Авива представил в внеконкурсной программе «Золотой маски» спектакль по пьесе Пиранделло «Шесть персонажей в поисках автора». Режиссер Евгений Арье учился у Георгия Товстоногова, работал в театре имени Маяковского, 20 лет назад уехал в Израиль, но в Россию возвращается часто. Совсем недавно я рассказывала о замечательном спектакле «Враги. История любви», который он поставил в театре «Современник». Пьеса Пиранделло была написана в 1921 году. Сюжет вкратце выглядит так. В театре, где идут вяло текущие репетиции будущего спектакля, появляется странная группа. Мать с отцом, двое их взрослых и двое несовершеннолетних детей. Они заставляют режиссера выслушивать рассказы об их жизни и называют себя персонажами. Персонажи малосимпатичные. Мать изменяла отцу, отец выгнал ее из дома, старший мальчик вырос без матери, дочь стала проституткой, и к ней в бордель пришел клиент, неузнанный ею и не узнавший ее отец. Режиссер увлекается, пробует поставить спектакль на основе этой истории. Ему только нужно что-то придумать, чтобы вызвать сочувствие у зрителей. Сочинять, однако, не приходится. Как выясняется, младшие дети давно мертвы. Девочка утонула, мальчик застрелился. И мистическим персонажам нужен автор для того, чтобы переписать этот жуткий финал. В пьесе много разговоров о соотношении вымысла и реальности, о проницаемости границ между жизнью и искусством, о том, что такое театр и в какой степени он должен отражать действительность. Автор литературной редакции Рой Хен изрядно сократил пьесу, разбил ее на акты и привнес немного от себятины. Например, «Примадонна» приходит в театр с собачкой по имени Чехов, и ее реплики, например, «Пойду поднимусь к Чехову» становятся неиссякаемым источником комического. С другой стороны, Рой Хен дописал «Пиранделло». Финальные реплики сочинения звучат примерно так. «Эй, автор, здесь тебя ищут несколько сумасшедших. А может, он умер? Он нас такими создал, а потом бросил». Пьеса Пиранделло делается похожей на «В ожидании Гадо Беккета». Темы этой в пьесе нет, но, кажется, именно об этом поставил спектакль Евгений Арье. Сам он отличается от большинства собратьев по ремеслу тем, что не презирает зрителей и строит художественный общедоступный театр, то есть ярко театральный, просто излагает серьезный литературный материал. К тому же режиссер не склонен к самовыражению, и то, что хочется рассказать, сообщает через актеров. После спектакля мы с Евгением Арье поговорили и о театре, и о реальности, и пришли к выводу, что оба предпочитаем театр.
Для России, в принципе, вот эта тема, человек, который хочет переписать свою судьбу, обычная, очень типичная. Но когда я единственный раз в жизни была в Израиле, у меня не сложилось впечатление, что люди там, живущие, страдают вот этим же комплексом.
Все наши гены отсюда, поэтому эта тема для нас очень актуальна. Но мне кажется, что и в Израиле сегодня, Израиль ведь очень меняется с каждым годом. То поколение, которое основывало страну, которое жили идеями, точно так же, как здесь несколько поколений жили идеями построения какого-то другого мира. В частности, мой папа был абсолютно внятным и последовательным коммунистом. Так как здесь изменяется ситуация, очень-очень быстро меняется ситуация в Израиле, потому что вообще, в принципе, страна, несмотря на то, что она маленькая, она очень динамичная, вынужденно динамичная. Поэтому вот эти новые поколения, которые приходят, я вижу массу неприкаянных людей. И тема изменения судьбы и тема зависимости от кого-то, свыше или не свыше, кто может эту судьбу изменить, она очень-очень-очень сегодняшняя, мне кажется. И в Израиле тоже.
Почему? Ну, люди уже там, в общем, родились и выросли. Ничего в примере их родителей как будто бы не было такого, чтобы им хотелось от этого примера отказаться или отречься, как это у нас, да, очень часто бывает.
Есть отталкивание от предыдущих поколений. Основная идея – это сионистская идея, это основание государства и так далее. И даже эта идея сегодня подвергается очень мощному сомнению. И мировое влияние, скажем, всех этих организаций, которые борются за права человека, которые я все больше и больше начинаю подозревать об абсолютной неальтруистичности этой деятельности, это сказывается. И внутри страны вот эта центробежная сила, разрушительная сила, она действует. На простом примере могу это показать. Раньше армия в Израиле, это было абсолютно святое место. И для человека было трагедией не попасть в армию. Сегодня это очень-очень сильно меняется. Отталкиваясь, отказываясь от этой идеи своего государства, молодое поколение оказывается в вакууме. Нечем жить, негде найти смысл жизни. И поэтому все более вырастает ручеек молодых людей, которые идут в религию. Причем в ортодоксальную религию. В частности, у меня была замечательная молодая актриса в театре из вполне интеллигентной светской семьи, на которую это так сильно подействовало, что она бросила театр, разорвала семью и ушла в эту религию. Поэтому все, о чем я говорю сейчас, происходит на моих глазах. И мне не хочется, чтобы театр оставался в стороне от этого. Мне хочется, чтобы театр хоть как-то влиял на эту ситуацию.
Религия. Эта тема тоже очень ясная в вашем спектакле. Когда они начинают говорить, что здесь есть несколько сумасшедших, которые ищут автора, и что, может быть, он умер, этот автор, то человек, воспитанный в такой европейской традиции, сразу же, естественно, слышит какие-то вещи, но очень ему понятные. Бог умер, гибель богов. А как, например, в Израиле, как люди реагируют на это? Потому что, ну, ортодоксы не ортодоксы, но все-таки люди в какой-то степени живут под влиянием этой культуры, этой религии.
Нет, вы знаете, вы ошибаетесь. Огромное число людей ведут абсолютно светский образ жизни и думают так же. Я не знаю, насколько эта тема так же внятно прочитываема в Израиле. Это тема, которую я абсолютно сознательно ввел в спектакль. И, мне кажется, она и присутствует в пьесе. Знак равенства между автором и демиургом. Я таких внятных реакций по этому поводу не получил ни с одной стороны, ни со стороны религиозных людей, ни со стороны светских людей. Поэтому мне очень трудно сказать, вообще улавливали ли мы она там. Ну, конечно, для персонажей, тем более, автор – это демиург, это Бог.
Женя, а теперь то, что касается, ну, собственно, театральной, внутритеатральной истории этой пьесы. На чьей вы стороне?
Однозначно могу ответить, я на стороне театра. Я могу болеть вместе с болезнями театра сегодняшними, но я всегда буду искать, пока жив, некие выходы из тех сложностей и тех проблем, которые театр встречает. Насколько я понимаю, здесь есть свои проблемы для существования и для театра в Израиле. Недавно мы с женой на 5 дней поехали в Доминиканскую Республику, и я впервые попал в ситуацию, которая называется all-inclusive. Тебе предлагается весь набор еды, например, китайской, итальянской, французской, но ни одна из них является ни китайской, ни итальянской, ни французской. Это видимость. И очень много спектаклей приходится видеть all-inclusive, когда есть видимость формы, видимость существования, видимость эмоций. И это саморазрушение театра, безусловно. Хотя вся ситуация внешняя, скажем, в Израиле, она толкает именно в эту сторону. Количество спектаклей, которые мы вынуждены ставить для того, чтобы просто выжить. Пытаемся, во всяком случае, строить нечто не all-inclusive, чтобы помидоры были помидорами.
Я однажды видела на кинофестивале фильм, привезенный из Израиля, очень абсурдистский, смешной. Там показывали квадратные помидоры, такие целыми ящиками. Метафора, да, эти квадратные помидоры и никаких других, все остальное под запретом. Условия вообще существования театра Гешер, они изменялись за последнее время или нет?
Тут 20 лет театру грядет скоро. Мы начинали с минимального финансирования, которое нам обеспечил Толя Щеранский, и мы снимали квартирку в подвале на бульваре Ротшильда в Тель-Авиве, и первые репетиции происходили во время войны, и все приходили с противогазами в таких коробочках, и до сегодняшнего существования театра, когда у нас свое здание в Яффе, мы государственный театр и так далее, ну, конечно, это невозможно сравнивать. Это с одной стороны. С другой стороны, происходят, конечно, и разрушительные процессы. Так, я знаю, что и в России происходят поиски некой системы, по которой должна оплачиваться работа театров. Вот в Израиле такую систему изобрели, ввели такие критерии, по которым министерство дает деньги. Ввести критерии, которые оценивали бы качество, почти невозможно. Учитывается количество. И чем больше театр производит спектакли, чем больше театр играет спектакли, чем больше количество зрителей он обслужил, тем больше он получает денег. У меня состоялась случайная встреча с человеком, который эту систему вводил. И я тогда ему сказал, что вы разрушаете театр, потому что в этой маленькой стране нужно иметь как можно больше маленьких театров и средних театров. Вы же создали систему, при которой все театры начнут расти как на дрожжах. Что в результате произошло? Скажем, два крупных театра в Тель-Авиве, Габима сейчас на ремонте, Национальный театр, они играют 5-6 спектаклей в день. Вижу ваше лицо, удивлено, Марина, но это так и есть. Производится 11, 12, до 15 новых постановок в год. Качество при этом просто невозможно, оно нереально. Мы раньше могли делать 2-3 новых спектакля в год, но зато эти спектакли могли идти по много лет, которые до сих пор помнят люди, которые объездили много-много стран. Сегодня тот минимум, в котором оно должно существовать, это 6 спектаклей в год. Какова должна быть труппа для того, чтобы сыграть столько спектаклей? Мы изо всех сил пытаемся все-таки строить нормальный, серьезный театр. Это все труднее и труднее.
5 спектаклей, например, играется в день, это не означает, что они играются, скажем, там, в 12 часов, в 2 часа и так далее. Речь идет о том, что у больших театров есть много сцен, и поэтому некоторые спектакли могут в одно и то же время, начинаясь, идти на разных сценах. Но то, что я уже сама не понимаю, речь идет о приглашенных режиссерах, а где их берут?
Речь идет о бродячих режиссерах. Театры абсолютно теряют свое лицо. И не только о режиссерах, но и об актерах тоже. Вы можете увидеть одного актера сегодня в Камерном театре, завтра в Петлессинге, в другом театре крупном, послезавтра в Габиме, а послепослезавтра в Хайфском театре. Еще более очевиден процесс происходит с режиссурой. Поэтому, в принципе, можно было бы сделать, конечно, один большой театр такой, фабрику по принципу птицефермы. Просто внятная, очевидная параллель с супермаркетом. Вот раньше были маленькие магазинчики, в одном вы могли найти замечательное мясо, в другом замечательные овощи. Сегодня есть один большой супермаркет, в котором как бы мясо, как бы овощи. Это все та же тема, как бы. Противостоять этому очень трудно. И, к сожалению, я не могу сегодня ответить на вопрос, в принципе, возможно ли.
То, что вы рассказываете, это в значительной степени очень похоже на ситуацию, по крайней мере, московскую. Раньше тоже существовал театр, художественный руководитель. Этот художественный руководитель, конечно, мог пригласить какого-то режиссера на постановку или каких-то режиссеров на постановку, но все-таки он определял репертуарную политику, его вкус, его представление, его, не знаю, какие-то идейные, в конце концов, соображения. Но, допустим, всегда в театре был свой главный художник, в театре был свой главный композитор и так далее. И актеры, в общем и целом, жили внутри этого театра. А теперь есть какой-то театр, в него приходит режиссер со своим художником, со своим композитором, со своим художником по свету, то есть целиком постановочная группа. Их не устраивают какие-то актеры в этой труппе, они приглашают артистов со стороны. И получается, что я, вот московский театральный критик, я, переходя из одного театра в другой, перестаю понимать, где я нахожусь. Вернее, я понимаю, но скорее по обшивке кресел. То есть это, видимо, тоже такая общая ситуация, я не знаю.
И, по-видимому, есть некие основания в реальности, в результате которых эта ситуация складывается. И я думаю, что в этом есть не только плохое начало, потому что от очень многих актеров приходилось слышать, что вот репертуарный театр в том виде, в котором он существовал, для многих был похож на тюрьму, как будто ты подписывал контракт кровью на всю оставшуюся жизнь, и если как-то изменял, то ты становился предателем. Мне тоже не кажется, что это правильно. Другой вопрос, что надо с большим умом и осторожностью искать какие-то варианты, как может театр развиваться сегодня. Скажем, такой театр, как театр Петра Наумовича Фоменко, вот, явно очевидный театр-компания, и такие театры должны быть. Но, возможно, и другая модель, модель Лондона. Есть национальный театр, в котором осуществляются самые разные проекты. Проекты для молодой драматургии, проекты почти коммерческие и очевидно коммерческие. Но каждый проект может существовать в рамках национального театра где-то около 3 месяца. Затем он закрывается, либо переходит на Вест-Энд, где начинает существовать совершенно по другим законам, коммерческим законам, а Национальный театр продолжает делать то, что должен делать государственный Национальный театр. В нем нет своей труппы. И звездные актеры, скажем, могут там существовать, не подписывая кровью контракта. Но и оплачиваются они совершенно по-другому. Скажем, я был очень удивлен, когда Хаим Тополь, такой известнейший израильский актер, да, рассказал мне, что самые звездные актеры английские считают для себя честью выйти на сцену Национального театра за очень небольшие деньги. Есть разные способы, как может театр строиться завтра, послезавтра и так далее. Их надо пробовать. То, что я вижу в реальности, этому совсем не соответствует. И вот это движение, о котором вы говорили, Марин, и которое происходит в Израиле сегодня, оно, конечно, убивает серьезный театр, фактически закрывая ему все воздушные пути.
А в театре Гешер актеры, они тоже нанимаются в штат или это контракты?
Ну, эта система у нас сложилась с самого начала, и до сих пор у меня как бы нет необходимости ее менять. Нет актеров, у которых был бы контракт на всю оставшуюся жизнь. Подписывается контракт на год вперед. Условия в связи с успешностью, неуспешностью, занятостью актера могут меняться в ту или другую сторону. Но у нас есть общее обязательство на год. А другой вопрос, что многие актеры, которые со дня основания театра работают, они понимают, что до тех пор, пока они захотят, театр будет продлевать с ними эти контракты. Но это юридически, официально, это никак не зафиксировано. То, что касается новых актеров и молодых актеров, то для них, безусловно, этот год является неким испытанием. Работать у нас очень трудно. И несколько актеров, вполне хороших, за эти 20 лет просто покинули театр, не выдерживая того режима, в котором мы существуем.
А те новые актеры, которые приходят, они приходят из израильской театральной школы. Какова там система образования? Она сильно отличается принципиально от российской или советской?
Она очень сильно отличается от советской, несмотря на то, что целый ряд педагогов, которые работают в разных израильских театральных школах, пришли из России. Но вообще сама система строится по американскому или английскому принципу. Ну, скажем, с первого курса начинают сразу же играть отрывки и спектакли, и могут начать играть Чехова, кого угодно. Есть самая большая школа в Тель-Авиве, в которой за последний год могут поставить до 30 новых спектаклей со студентами. Мне представляется это, конечно, катастрофой. Вот сейчас, может быть, частный, очень крупный колледж привел к нам интересы. Может быть, нам удастся создать режиссерско-актерскую такую группу, которую я буду вести все эти годы, потому что, конечно, проблема режиссеров стоит очень-очень остро. Ну, как и всюду, наверное, но в Израиле она просто витальная на сегодняшний день. Если ничего не будет предпринято, то не очень вижу перспективы развития театра. Сегодня в Израиле достаточно поехать в Лондон, взять там несколько курсов в течение полугода, посчитать себя режиссером и затем ставить спектакли на сцене профессиональных театров.
Практически то же самое у нас сейчас там, допустим, ну, возникают такие конфликты очень мощные, внутритеатральные, когда труппа, скажем, требует отставки главного режиссера или художественного руководителя, как это теперь называется. Вот, в частности, сейчас такая история разворачивается в театре Маяковского, где часть труппы восстала против Сергея Арцебашева. И, хорошо, допустим, Арцебашев уходит. А кто приходит? У нас нет достаточного количества режиссеров, чтобы вытянуть театр. Не говоря уже о том, что очень многие хорошие режиссеры совершенно не собираются возглавлять какой бы то ни был театр. Им гораздо удобнее и проще жить перекати поле, ездить туда-сюда, ставить там, сам получать гонорары. Ну, такой один совсем, наверное, смешной вопрос. Вот я заметила, что после того, как заканчивается в Израиле спектакль, возле входа в театр стоит человек с коробкой, в которой лежат, ну, то, что у нас называется бублики. И люди ужасно охотно, при том, что в это время работают все кафе, бары, рестораны, жизнь продолжается и продолжается еще много после того, как заканчивается спектакль, но люди ужасно активно покупают эти сухие бублики и не отходят этого места. Собственно говоря, их жуют. Что это вообще? Откуда это взялось? Что это?
Я не знаю. Боюсь, что я не очень в курсе истории происхождения этой традиции. Но она существует абсолютно во всех театрах. И я сам до сих пор, пока не сел на диету, с огромным удовольствием покупаю покупал этот бейгел и ел его, да. Не знаю, но так как люди ищут разные пути, как заработать деньги на жизнь, то кто-то первый, я думаю, обнаружил, что это может работать, и пошло, и пошло, и пошло. И вот так это существует. Не знаю, какова история этого. Очень часто еще, скажем, у нашего театра, так как очень много музыкантов приехало в Израиль, стоит какой-нибудь музыкант, играет на трубе или играет на скрипке, и ему после спектакля люди, уже согретые искусством, дают какие-то деньги, и они очень неплохо зарабатывают, кстати.
Зачем человеку, который может, вот сделав два шага, сесть в какое-то уютное местечко, получить не просто кусочек хлеба, а там, я не знаю, кусочек пирожного и выпить чашечку кофе или рюмочку чего-нибудь более крепкого? Зачем? Вот, в принципе, жевать этот бублик. Вот вы говорите, вы сами жевали. Вы понимаете, вот зачем?
Объясняю. Дело в том, что существует некая традиция, похожая немножко на традицию, которая есть и в Нью-Йорке, и в Лондоне. Перед спектаклем, вот до спектакля люди обычно идут в ресторан, и в Нью-Йорке, скажем, ну, знаете, да, существует целая система ресторанов, которая на этом живет, которая за счет этого существует. А после спектакля только молодежь какая-то, и то они идут не в ресторан, они могут закатиться куда-нибудь в бар и так далее. Это, во-первых. Во-вторых, те два шага, которые для вас два шага, для израильтянина, в общем, это может быть и проблема. Очень расслабленно, комфортно привыкли существовать. Поэтому он, прежде чем сесть в машину и поехать домой, он вот возьмет, купит этот бублик и утолит голод. В Израиле вообще, ну, южная страна, понятно, да, народ темпераментный и очень нетерпеливый. Ну, скажем, я многие спектакли вот смотрел, московские, когда, которые привозили к нам, спектакль длиной в 3-4 часа, не то, что как бы будет неуспешен, он невозможен просто. Невозможен. Скажем, «Три сестры», которые я поставил в свое время, лет 10 тому назад, был совсем неплохой спектакль, да, во всяком случае, интересный. Как мне отражают люди, если бы я сократил немножко Чехова, что я категорически отказался просто делать, он прошел бы раз на 100 больше в стране. Вот такая ситуация. Не выдерживают. Израильская аудитория, скажем, невыносимо трудно вслушиваться в монологи Вершинина, скажем, в «Трех сестрах». Они пережидают это. Это меня бесило в свое время. Но как бы немножко смиряешься с этим. Смиряешься. Вообще в этой маленькой стране ты обязан рассказывать истории, которые как-то касаются жизни этих людей. В этом смысле аудитория очень похожа на американскую аудиторию. Она достаточно наивна в этом смысле. Они не будут оценивать режиссерские изыски. Их либо это задевает, либо нет. Есть какой-то круг эстетов, естественно, которые ездят в Лондон, смотрят спектакли. Но это очень узкий круг, это небольшой круг.
Я разговаривала с художественным руководителем театра «Гешер» Евгением Арье. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.